Еле успел. Столкнулся с Пожарским в дверях оберполицеймейстерства. Князь был возбужден и явно спешил. Нежданной встрече не обрадовался. Бросил на ходу: «После, раз, после! Ключевой момент настает!» Однако статский советник ухватил высокое начальство железными пальцами за рукав и подтянул к себе. «Для вас, господин Пожарский, ключевой момент уже настал. Пойдемте-ка в кабинет». Поведение и тон произвели должное впечатление. Глеб Георгиевич взглянул на Фондорина с любопытством. «Как, мы снова на «вы»?» «Эраст, судя по блеску в глазах, ты узнал что-то очень интересное». «Хорошо, пойдем. Но не долее 5 минут, у меня неотложное дело». Князь всем своим видом давал понять, что времени на долгие объяснения у него нет. Сам не сел и Фондорину не предложил, хотя мебель в кабинете уже расчехлили. Эраст Петрович, впрочем, садиться и не собирался, ибо был настроен воинственно. «Вы — провокатор, двойной агент, государственный преступник», — сказал он в холодном бешенстве, проскочив и «П», и «Д», и «Г» без единой запинки. «Это не Диана, а вы сообщались с террористами из боевой группы посредством писем. Вы погубили Храпова. Вы сообщили боевикам про петросовские бани и про сугроб нарочно сказали неправильно, хотели от меня избавиться. Вы предатель. Предъявить доказательства?» Глеб Георгиевич смотрел на статского советника все с тем же выражением любопытства. С ответом не торопился. «Пожалуй, не нужно», — ответил он, подумав. «Верю, что доказательства у тебя есть, а времени на препирательство я не имею. Мне, конечно, очень интересно, как ты докопался, но это ты мне расскажешь как-нибудь после. Так и быть, продлеваю продолжительность нашей беседы с 5 минут до 10, но больше не смогу, так что переходи сразу к делу. Ладно, я провокатор, двойной агент и предатель. Я устроил убийство Храпова и целый ряд других замечательных штук, вплоть до пары покушений на самого себя. Что дальше? Чего ты хочешь?» Эраст Петрович опешил, так как готовился к долгим и упорным запирательствам. И от этого вопрос, который он собирался задать в самую последнюю очередь, прозвучал жалковато, да еще и с заиканием. «Но зачем? Зачем вам понадобилась вся эта интрига?» Пожарский заговорил жестко, уверенно. «Я — человек, который может спасти Россию, потому что я умен, смел и лишен сантиментов. Мои враги многочисленны и сильны. С одной стороны — фанатики бунта, с другой — тупые и костные боровы в генеральских мундирах. Долгое время у меня не было ни связи, ни протекций. Я бы все равно выбился наверх, но слишком поздно, а время уходит. Его у России осталось совсем мало, вот почему я должен торопиться. БГ — мое приемное дитя. Я выпестовал эту организацию, обеспечил ей имя и репутацию. Она дала мне уже все, что могла. Теперь пришло время поставить в этой истории точку. Сегодня я уничтожу Грина. Слава, которую я создал этому несгибаемому господину, поможет мне подняться еще на несколько ступеней. Приблизит меня к конечной цели. Вот суть. Коротко и без украшательств. Довольно?»
«И все это вы делали ради спасения России?» — спросил Фондорин. Но его сарказм на собеседника не подействовал.
«Да. И, разумеется, ради самого себя. Я себя от России не отделяю. В конце концов, Россия создана 1000 лет назад одним из моих предков, а другой 300 лет назад помог ей возродиться».
Пожарский сунул руки в карманы пальто, покачался на каблуках. «И не думай, Эраст, что я боюсь твоих разоблачений. Что ты можешь сделать? В Петербурге у тебя никого нет. Твой московский покровитель не свергнут. Никто тебе не поверит, никто тебя не услышит. Кроме косвенных улик и предположений, ты ничем располагать не можешь. Обратишься в газеты — и напечатают. У нас, слава богу, не Европа».
«Знаешь», — доверительно понизил голос Глеб Георгиевич, «у меня в кармане револьвер, и нацелен он тебе в живот. Я мог бы застрелить тебя прямо сейчас, в этом кабинете. Объявил бы, что ты агент террористов, что ты связан с ними через твою евреечку и пытался меня убить. При нынешнем положении дела мне это легко сойдет с рук, еще и награду получу, но я противник излишеств. Тебя незачем убивать, потому что ты мне действительно не опасен. Выбирай, Эраст, или играешь со мной по моим правилам, или выставляешь себя дураком. Впрочем, есть и третий путь.
который, возможно, подходит тебе более всего. Промолчи и тихо уйди в отставку. По крайней мере, сохранишь достоинство, которое тебе так дорого. Так что ты выбираешь? Играешь, дуришь или молчишь?»
Статский советник сделался бледен. Брови задвигались вверх и вниз. Задергался тонкий ус. Князь не без усмешки наблюдал за этой внутренней борьбой, спокойно ожидая ее исхода.
«Ну?»
«Хорошо», — тихо молвил Эраст Петрович. «Раз ты этого хочешь, я промолчу».
«Вот и прелестно», — улыбнулся триумфатор, взглянув на часы. 10 минут не понадобилось, хватило и 5. А насчет игры подумай. Не зарывай таланта в землю. Не уподобляйся ленивому и лукавому рабу, о котором пишет святой Матфей».
С этими словами обер-полицеймейстер направился к двери. Фондорин дернулся, открыл было рот остановить его, но вместо окрика с его уст сорвались тихие, едва слышные слова: «Злом зло искореняя».